Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, сегодня на канале «Ищем выход» мы поговорим, может быть, о такой несколько неожиданной теме, потому что здесь иногда я рассказываю всякие удивительные такие, как я называю их там, забытые истории, да, и история, которую я хотел бы вам рассказать, это история про Пахнгол. Потому что 85 лет назад, да, 85, началась война, так называемый Холхенгольский конфликт, который сейчас вспомнился и там с тем, что и для Советского Союза, и для Монголии это была очень важная такая символическая, знаковая история. Холхенгол. Почему это важно, почему это интересно? И почему мы каждый раз вспоминаем вот эту вот, вот эту тему, что там такого интересного произошло в сражениях на Холхенголе так давно, да? Значит, здесь мы еще все в школе, да, вот это знали эту историю. Я еще, по крайней мере, учил вот эту историю про то, что вот про сражение на Холхенголе. Вот такая короткая, яростная война, и которая сыграла очень большую роль в будущем. Да. Значит, здесь вооруженный конфликт на Холхенголе, как он называется официально в российской историографии, он не является частью Второй мировой войны. И вот, кстати, японцы называют это не конфликтом, а полноценной войной. Они даже называют это Второй русско-японской войной. Это весна-осень 39 года. И, конечно, это не может быть оторвано от других событий, связанных с началом Второй мировой войны. Я напоминаю, что Вторая мировая война началась 85 лет назад. Это 1 сентября 1939 года. Да? И вот здесь вот вопрос о том, наверное, да, почему вот эта удаленная такая территория далеко, как, вдали от Москвы, да, откуда произошла вот эта история, да, и что искали там и Советский Союз, и Япония, что они искали на Холхенголе. Значит, здесь война это имела исключительное значение. Она имела и для значения большое для Сталина, и для хозяина Монголии, будущего маршала Чайбалсана, диктатора Монголии, который был в огромной войне, этой, в огромной степени войне это был заинтересован, старался ее приблизить. И Советский Союз и Монголия в этом конфликте были заинтересованы, и имел он очень большое значение. И в первую очередь, почему? Дело в том, что для Сталина битва на Холхенголе – это была очень важная история, может быть, даже сопоставимая по важности с сражениями Второй мировой войны, конечно. Почему? И, кстати, очень много потом всем, кто отличился на Холхенголе, многим, кому отличился на Холхенголе, Сталин многое прощал. Он их поддерживал. Дело в том, что ведь в августе 1939 года, в августе 1939 года Сталин вел очень важные, серьезные переговоры с Францией, с Англией и с Германией. Самое главное, с Германией. Подписан договор о ненападении, подписан договор, который определил отношения Советского Союза и Германии, вот контуры их отношений в начинающейся, в разгорающейся Второй мировой войне. И здесь для Сталина было очень важно показать, во-первых, проверить боем, проверить делом свою армию, и причем проверить ее впервые серьезно после Великой Чистки. Потому что 1937 и 1938 годы – это чистка армии. Это смещение огромного количества командиров, которым Сталин не доверял, и замена их командирами, которым он доверяет, которые он считает своими выдвиженцами, которых он уже проверил боем в Испании. И плюс еще войска, уже идет новая боевая техника. То есть вот эти вот, это вторая, это конец второй пятилетки, это Сталин хочет увидеть результаты вот строительства своей колоссальной военной промышленности, которую он строит с конца 20-х годов, на которую он делает ставку, и вот на Холхенголе воюет, по мнению Сталина, уже полноценная там его армия, которую он строил 10 лет. Для него это исключительно важно — увидеть, как она будет действовать. Причем как она будет действовать против сильного, мотивированного и там, как бы крепкого противника, которым является Япония. А здесь, кстати, было ведь в... Это сейчас там, как бы, мы знаем, что главным фронтом Второй мировой войны для Советского Союза стал Западный фронт, да, фронт битвы с Германией. А в конце 30-х для очень многих казалось, что арена столкновения двух держав будет именно... Арена столкновения двух держав будет именно с вот, столкновением Советского Союза с Японией на Дальнем Востоке. Тем более, что с Японией тоже у Советского Союза к ним большие к Японии претензии. Это и ресентимент, это и раздражение там, да, через поколение. Вот неудачной для Российской империи войной с Японией. Это все помнят японское поражение, все помнят Цусиму, все помнят о том, что, столкнувшись с Японией, Российская империя потерпела поражение, и вот теперь-то очень важно Сталину доказать всем, что, ребят, вот нет, все жертвы, которые Советский Союз понес для ради освоения Сибири, Дальнего Востока, все... Все, что сделано, да нет, теперь Советский Союз сам будет покусывать Японию, сам будет вот, там, диктовать ей свою волю. И надо еще понимать такой момент, что такое Монголия? Что такое Монгольская Народная Республика? И, кстати, Тувинская Народная Республика, которая тогда в состав Советского Союза не входит. А это бывшие территории Китая. Это бывшие территории Китая, которые Китайской империи, которые от Китая откололись, которые поставлены под советский контроль. Там сидят, конечно, там советские марионетки в огромной степени. Есть еще, кстати, Синьцзян-Уйгурская республика, значит, где вот это нынешний Синьцзян-Уйгурский автономный район, который после Второй мировой войны отошел в Китаю. Но в тот момент он независимый, в тот момент он... находится под военным и политическим контролем Советского Союза, там сидит в Синьцзян-Уйгурском районе, сидит такой генерал советской разведки, знаменитый разведчик Власов, отец штангиста Юрия Власова, великого нашего атлета, вот его отец, сталинский наместник в этой Синьцзян-Уйгурии. Да. В Монголии и в Туве правят как бы местное правительство, местные администрации, но, естественно, они находятся под полным политическим и военным контролем Советского Союза, Советского Союза, ну, там войска, стоит рабочая крестьянская Красная Армия, и, понятно, они идут в полном там, политическом фарватере Советского Союза, но их никто, кроме СССР, не признает. Их не признают ни Китай, ни Япония. Для Чан Кайши, с которым товарищ Сталин как раз поссорился, это территории, которые принадлежат Китаю. Для японцев это тем более китайские это земли. Да? И здесь для Советского Союза очень важно это показать и продемонстрировать. И очень важный момент. Дело в том, что это впервые за 20-летнюю вот историю Советского Союза, к тому моменту, да, когда Красная Армия будет сражаться с регулярной армией другого государства. А дело в том, что гражданская война – это в первую очередь война на территории бывшей Российской империи, это война с внутри империи, там, с военными формированиями как внутри. Это именно гражданская, это не войска другой страны. Понятно, что В гражданской войне там были эпизоды, когда Красная армия, там, РСФСР сражалась с армиями других вот только что появившихся стран. Но все, в общем, понимают, что, ну, понятно, это, как говорится, там, спор славян между собой, да, конфликт внутри России. А вот здесь идет именно, но и вот в первом же таком крупном столкновении регулярной армии другого государства в гражданскую войну, там, на территориях, на бывших, опять же, территориях империи, там, с Финляндией, с Польшей, Советский Союз, тогда еще Российская Советская Социалистическая Республика, простите, терпит фиаско. С польской компанией там вообще же такая история, там формально с ней воевал не РСФСР, формально воевала с Польшей не Москва, а воевала такая Литовская, Белорусская, Советская Социалистическая Республика, во главе которой стоят там люди, которых Ленин поставил туда, при поддержке, понятно, Красной армии, но терпит фиаско. А тут Советский Союз, значит, вот, ввязывается в большую войну, сражается с Японией. И плюс еще какой момент для Сталина. Ведь важно очень показать, что вот испанский конфликт, который как раз закончился весной 1939 года, испанский конфликт Сталин проиграл. То есть правительство, которое Сталин поддерживал, которому посылал войска, посылал советников, посылал технику, не бесплатно, все испанцы за все платили, но испанское правительство республики потерпело фиаско. И Сталину очень важно показать на Дальнем Востоке, на Халхин-Голе, показать, что нет, на самом деле его армия-то она хорошая, она крепкая. Ну и, как я уже сказал, надо показать вот это тело, да. И что такое Халхин-Гол? Вот это, я уже сказал, это пустыня, это речка в пустыне между так называемой внешней Монголией и Китаем. Вот, как я уже сказал, Монголия – это китайская провинция, которая в 1911 году отделилась от Китая протекторатом России. Ну и в 26-м году ее назвали Народной Монгольской Республикой. Вот. И, соответственно, здесь, как я уже сказал, будто сталинский наместник, там, такой маршал Чжэбалсан, он сделал твердую ставку на Советский Союз, он уничтожил своих там политических оппонентов, которые в этой Монголии там хотели как-то строить социализм иначе, не по-сталински, а были свои представления прекрасными, Чжэбалсан их уничтожил, и сидел, грубо говоря, подпирался советскими штыками. Да? В чем была причина войны? Значит, тут маршал Чжэбалсан, монгольский хозяин Монголии, считал, что граница проходит не по реке Халхин-Гол. Ну, вот как границы проводили по рекам. Нет, не по реке Халхин-Гол. Это граница 20 километров за Халхин-Голом на господствующих высотах. Господство, значит, что типа граница Монголии – это вот господствующие высоты за Халхин-Голом. И, кстати, самое интересное, что потом Сталин поинтересовался. Ну, а на самом деле, доложите мне, ребят, где граница? Вот, ну, есть какие-то карты, на которых там отмаркирована эта граница с Монголией, мы все-таки воюем за нее. И Сталину доложили, что, ну, ничего не нашли. Нету этих карт, вот монголы какие-то там карты старые нарисовали и говорят, что вот. Ну, а российских даже таких старых карт не было. И, но, как я уже сказал, с 1935 года Советский Союз начинает наращивать свое присутствие в Монголии. Туда вводится так называемый 57-й армейский корпус, которым командует будущий маршал Конев. И очень интересно, что Конев, который взлетел там на самые высоты, в СССР занимал высшие должности, но в Советской армии, он практически ничего никогда о своем участии на Халхин-Голе не упоминал. Почему-то об этом он не хотел ни говорить, ни писать, как-то ему об этом не напоминали, хотя он там был и там воевал. И это очень скупо упоминается об этом. Но вот интересно, что Сталин прощал Коневу такие вещи, которые никому другому не простил, и он всегда был сталинским фаворитом, пользовался сталинским доверием, любовью, И вот я думаю, что это связано как-то вот с этой холхенгольской историей. Да. И, значит, здесь формальной датой вот этого конфликта в 1939 году считается 15 мая. 15 мая 1939 года, когда японцы отдали приказ, и небольшие участия японские, там было что-то человек 200, там две роты, они смяли монгольских пограничников, монгольских там, диверсантов, которые там пытались как-то маркировать, заняли вот этих господствующих тут, пытались маркировать границу. И они вышли на Холхенгол, оттеснили вот эти небольшие монгольские части, вышли на Холхенгол, и были готовы форсировать, значит, Холхенгол и там, расширять свою территорию. Да. То есть вышли, типа, граница река, вот мы вышли на реку. И вот тут Советский Союз делает заявление. Территорию Монгольской Народной Республики мы будем защищать как свою. И он производит сильное впечатление, когда вдруг СССР так вот вписывается за Монголию уже по-настоящему серьезно. И японцы это заявление воспринимают серьезно, и весь мир смотрит. Ну хорошо, Советский Союз заявил. А как он это будет свои слова подтверждать? Это, например, 1939 год. Ну отлично, ты сказал, ты будешь защищать территорию Монголии как свою. Ну и давай-ка мы посмотрим, как ты ее защитишь. И о том, как Советский Союз защитил территорию Монголии и что там произошло, мы поговорим после короткого перерыва. Не переключайтесь. И сейчас есть как раз время помочь и поддержать канал «Ищем выход» для того, чтобы мы могли рассказывать вам всякие удивительные истории. Даже не только про экономику, но и про Холхенгол.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Итак, мы продолжаем нашу историю. Сегодня рассказ к 85-летию завершения событий на Холхенголе. Или, как ее называли, Вторая русско-японская война между Советским Союзом и Японией на пограничной территории, на спорной территории между Монголией, будущей Монгольской Народной Республикой, и Китаем. Значит, Советский Союз пообещал, что будет защищать территорию Монголии как свою, и начинает туда стягивать силы. Значит, порядка перевес, численный перевес на стороне Советского Союза. Его 57-й армейский корпус, это порядка 60 тысяч человек, 500 орудий, минометы, пулеметы, 500 танков и порядка 400 бронемашин. Что такое, кстати, советская бронемашина? А это танковая башня на колесах. Советская бронемашина – это автомобиль, на котором установлена танковая башня от танка БТ-5 с такой же 45-миллиметровой пушкой, как на танке. Танковая башня на колесах. У японцев, значит, намного меньше танков, намного меньше самолетов. И самое главное, что у японцев нет аэродромов. У японцев мало аэродромов, поэтому они не могут эти самолеты там использовать. Да? И у Советского Союза есть аэродромы, построенные на территории Монголии. Далеко, да, далеко все возить, далеко снабжать, трудно. Но инфраструктура, вот такая логистическая база, опираясь на которую СССР может сосредотачивать, натягивать силы, они, конечно, сильнее. Да. Они, конечно, сильнее. Но что преимущество у японцев? Это отличная пехота. И все воспоминания, все мемуары подчеркивают, что с японской стороны действует отличная, храбрая, мотивированная, стойкая пехота. И когда японцы зацепили за Халхин-Гол, начинается сражение в воздухе. И вот тут вот тоже интересно, что никакого технического преимущества у японцев нет. Самолеты такие же, как у Советского Союза, в чем-то, кстати, и похуже, послабее, то есть, ну, ничего там особенного нет, но тактика. Но тактика успешная, очень японцы умеют вести бой в группе, умеют атаковать с больших высот. И мнение у японских летчиков у советской стороны высокое. То есть здесь побеждают за счет выучки пилотов, за счет тактического удачного применения авиации. И что происходит? Вот этот 57-й особый корпус, он там сгруппировывается, перегруппировывается и никак не может перейти к Халхин-Гол и опрокинуть, теснить японцев. Вот, не получается, и первое время... У японцев там, кстати, что-то порядка, там, чуть усиленная дивизия, там у них не так много войск, но отбиваются. И, значит, тогда начинается история. Советский Союз понимает, ну, Сталин понимает, и Ворошилов, нарком обороны, что просто так оттеснить стойкую, мотивированную и обученную вот действием японскую армию не получается. Нужно создавать перевес технический и, самое главное, численный перевес, и его начинают создавать. Значит, усилить 57-й корпус и развернуть его в армейскую группу. То есть уже прибавить войск, прибавить техники, прибавить сил. И плюс еще, значит, здесь направляют, значит, усилить авиационную группировку, собирают летчиков, героев Испании, которые вот уже проявили себя в боевых действиях в Испании, там формируют специальную группу из бомбардировщиков, из истребителей, там 17 героев Советского Союза, новейшие, значит, вот, люди, которые себя проявили в небе Испании, отлично, и вот они будут воевать теперь в небе Монголии против японцев. Значит, и, соответственно, здесь формируется эта армейская группа, и интересно, что создается специальное фронтовое управление, которое возглавляет командарм Штерн, был такой, не Жуков. Жуков командует армейской группой. И здесь, простите, коллеги. И начинается стягивать, собирать войска. Значит, что происходит? И что здесь происходит дальше? Дальше происходит интересно, что собирают, не только собирают войска, собирают все как бы лучшие силы, собирают лучших политработников, собирают лучших танкистов и собирают все, что называется, мыслимые от творческих, неправильно сказать, там командные, штабные и прочие какие-то силы, да. И плюс приходит, значит, собирают отличный штаб, который, значит, готовится, собирает его будущий маршал Шапошников, начальник генерального штаба. Он присылает лучших штабных командиров, в том числе такого знаменитого комбрига Богданова, который, собственно, и планирует планирует наступление на Халхин-Голе. И собирают войска, Значит, здесь общая численность советских войск – это 35 батальонов, 20 кавалерийских эскадронов, 500 орудий, 2300 пулеметов, 500 танков и 600 самолетов. С японской стороны 25 батальонов, ну, у них побольше каждый батальон. Пушек у японцев в два раза меньше, пулеметов в два раза меньше, у них только 120 танков и 450 самолетов. И 20 августа 1939 года начинается наступление. Советская Красная Армия, так называлась, так, Красная Армия, переходит в наступление. И сначала авиационный налет, потом артиллерийская подготовка, потом опять авиационный налет и атака. И вот здесь наступление советских монгольских войск для японского командования – это полная неожиданность. Полная неожиданность, и причем атакуют с флангов. Они, японцы, сразу сначала не понимают, где даже будет нанесен удар, вроде бы как фронтальное наступление, но потом нащупывают эти слабые места в японской обороне, прорываются и атакуют с флангов. Значит, и здесь еще какой момент происходит. Такая замечательная как бы история в сражении, значит, при Баинсаган. Да, такое место географическое. Значит, здесь, когда удается японцам, что называется, стабилизировать оборону, да, зацепиться за оборону и создать. И здесь что происходит? Еще 20, буквально через два дня, советское командование идет на риск, оно посылает в лоб на японские окопы, оно посылает такая 9-я мотоброневая бригада, особенно танковый кулак, которые вот танки бросают прямо в лоб, на скорости идут на японский окоп. Это знаменитая история, знаменитое сражение. В общем, Халхин-Гол он связан вот такой массовой памяти, и в книжках было там книжка, и в книгах, и в фильмах. Фильм был вот «Три танкиста», где показана, обыграна вот эта атака. И горит половина бригады. Японцы уничтожают больше половины наступающих танков, ну, потому что танк, наступающий на хорошо подготовленную противотанковую оборону, это, в общем, тоже несет серьезные потери. Но они все равно прорывают оборону. Все равно оборона прорвана, японская. Здесь, конечно, это победа благодаря самоубийственному мужеству советских танкистов. И с очень тяжелыми потерями японская оборона прорвана, и японская армия оказывается в кольце. Японская армия окружена, и после этого, значит, и освободить, и отбиться, выйти из окружения, прорвать окружение не получается. И советская авиация начинает уже, что называется, с новыми силами, с самолетами, с летчиками, начинает действовать уже гораздо более успешно, завоевывает господство в воздухе. И вот здесь вот эта вот победа на Халхин-Голе, безусловная победа, то есть когда Советский Союз, вот это предъявление, он прямо сейчас, вот в Москве идут переговоры с Риббентропом, и Советский Союз показывает, как Красная Армия при необходимости может воевать. И это производит большое впечатление, конечно же. То есть здесь политические выигрыши от Халхин-Гола были у Советского Союза были очень высокие, да. Как я уже сказал. Значит, несмотря ни на какие потери, да, здесь появляется такое представление у командования Красной Армии, что да, мы умеем атаковать, мы умеем прорывать оборону, потом попытаются Советский Союз, естественно, опыт повторить и в войне с Финляндией, на следующих вот этих там и в 41-м году, когда наступает на Японию, да. И здесь вот эти было подготовлено вот это мощное вторжение. И заканчивается после того, как Япония подписывает, значит, здесь договаривается, и значит, японцы начинают уходить за Халхин-Гол, и 15 сентября заключается перемирие. Да? И для Монголии невероятный успех, для Мадишибалсана невероятный успех, потому что он, естественно, показывает, что вот я сумел договориться со Сталином, Сталин прислал армию, Сталин мне помог, и со мной вот для Монголии это такая победа, ну, не знаю, как для Советского Союза Отечественная война. Что вот наконец-то мы победили японцев, мы здесь, значит, в свою страну, никто на наши границы больше не посягнет, мы молодцы, и там Чайбалсан производит себя в маршала, раздает награды, все. И здесь, соответственно, вот из рук Сталина они получают такую относительную независимость, государственность, да, под покровительством Москвы. И там даже вот в Монголии, как в Советском Союзе, учреждали каждые 10 лет, там учреждали медаль там, за победу над Германией, да, там, в честь победы на Великой Отечественной войне, начиная с 20-летия, там, 20 лет победы, 30 лет победы, 40, ну, тогда сейчас уже там, каждые 5 лет новая медаль. А, и в Монголии это то же самое, там, 10, 20, 30 лет победы, новые медали. Вот, так что, что здесь важно в этой истории, наверное, в таком кратком очерке, здесь, который мы рассказали, о том, что вот такие небольшие события, да, небольшие события у нас могут иметь очень длительные последствия, политические последствия. Монголия после этого оказалась в огромной степени, ну, в фарватере, осталась Советского Союза, и была такой, даже там, называлась там 16-й республикой, ее называли, в советские войска стояли в Монголии, и Монголия считалась важным узлом советского противостояния Италию. Сейчас это все понятно, ушло в прошлое, сейчас мы уже не относимся к этому иначе. Монголия наладила с Китаем прекрасные отношения, не только с Китаем, но находится вот между Россией и Китаем. По итогам Второй мировой войны, когда товарищ Сталин делил вот эти вот китайские провинции, обсуждался уже с Мао Цзэдуном, обсуждал их будущее, значит, Тува вошла в состав Советского Союза, Тувинская Народная Республика, вошла в состав Советского Союза на правах автономной республики, внутрь страны не союзная, а автономная республика. Монголия осталась независимой. Ну, а Синьцзян-Уйгурский район товарищ Сталин отдал Китаю. Советские войска оттуда ушли, и эта территория отошла, стала уже китайская. Но это уже совсем другая история. Так что, наверное, то, что сегодня хотел рассказать, это ключевой момент о том, что события могут иметь очень отдаленные такие последствия, и даже последствия во многом неожиданные. Ну что же, это была программа на канале «Ищем выход». Оставайтесь с нами, поддерживайте нас, и мы будем рассказывать нам разные интересные истории. Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.